Глава 34. Слепота сердца страшнее слепоты глаз. Антуан де Сент-Экзюпери. Очень артистично спотыкаясь и стукаясь обо все лбами, два отпетых друга проследовали внутрь знаменитого богоугодного заведения. Двор был достаточно чисто выметен, из кухни доносился запах горячей шурпы, а из окон основного здания заинтересованно выглядывали остальные постояльцы. Разумеется, украдкой, ибо все были слепыми. Из центрального входа к встречающему степенно шагнул маленький, но очень толстый старик с глазами, прикрытыми черной повязкой. Вуалевой, то есть полупрозрачной, как бегло отметил бдительный Оболенский. «Откуда вы, братья?»
«Из далекого Багдада, города, омываемого солнцем, лицезрение которого мы, увы, лишены», — почтительно ответил Хаджа, слепо наступая толстяку на ногу.
«Ай! И что привело вас в наши края?»
«Да заблудились мы. Вышли в пустыню позагорать в бикини, пока никто не подсматривает и девчонки не хихикают».
В свою очередь поддержал российский соучастник проказ великого пересмешника.
«Вроде шли вдоль стены, но она кончилась, и мы на ощупь день за днем пешкадралом без завтрака, и хоть бы одна зараза пальцем ткнула туда, типа, хлопцы, вон вам туда».
«Воистину чудесная история», — поспешил согласиться старец, легко увертываясь от обличающего перста Оболенского. «Сам Всевышний направил ваши стопы к нашему порогу».
«Точняк! Аллах ошибаться не может уже по определению. А как у нас тут насчет традиционной трапезы? Блины с курдючным жиром, щи из суслика, голубцы с верблюжатиной и компоты с саксаула?»
«Не зарывайся, Лёва Джан», — сквозь зубы прошипел Дамулло и широко улыбнулся. «Мой бедный брат страдает редким пороком. От голода он впадает в слабоумие и даже может обозвать вас каким-нибудь немусульманским словом. Хотите послушать?»
«Жрать хочу, эксгибиционисты потные!»
Тут же оповестил багдадский вор, и толстяк сдался. «Входите в дом, мы с радостью примем вас в приют для слепых чтецов Корана». Но, пропустив друзей внутрь, он на мгновение задержался, быстро спросив у впустившего. «Они точно слепы?»
«Как новорожденные дети степной лисы», — уверенно кивнул привратник.
Оба старца обменялись столь многозначительными взглядами, что осторожный Насреддин зябко повел лопатками. Похоже, они вновь попали не туда, да еще и на ночь глядя.
«Андрюх, но ведь с другой стороны, иначе бы сказки не было, верно? Фантастику сейчас пишут все, кому не лень, а душа именно сказку просит. Мужики-писатели в философии ударились, космос из пальца высасывают, болезни общества вскрывают, и все так, что помудреней, позаумственнее, поинтеллектуальнее. Типа добра нет, зла нет, бога нет, дьявола тоже нет. Есть только человек, венец всего и конец всему. До такой гордыни и сам дьявол бы не додумался. Тетки-фантастки массированно в экшен ударились. Гоблинов, орков, колдунов, вампиров, разбойников, рыцарей, крестьян. Короче, всех представителей противоположного пола гасят на корню. Я понимаю, что все мужики козлы, но не убивать же их пачками, как вид. Куда столько крови в фэнтези? Люди!»
«Лев, передо мной ты чего разоряться?»
«А ты ничем не лучше! Нафига было мое имя и фамилию указывать? Мне теперь хоть паспорт меняй!»
«Ой, да ладно врать-то!»
«Уж и не соври ему!» «Продолжим, дописывай. Поселили нас в некрупногабаритной келье, Худжур называется».
В общем, как бы она там на востоке ни называлась, аскетичность помещенницы просто умиляла. Две циновки на каменном полу, старый таз в углу и бессмертная сура из Корана, аккуратно выведенная мелом на стене. В общем и целом, все. Может быть, плюс одно узенькое окошко с видом на пустой двор. Тоже не слишком интересно.
«Знаешь, такое впечатление, что местные тут просто тащатся от спартанского образа жизни. Ты минимализм, возведенный в культ. Ни тебе занавесочек, ни ковриков, ни табуреток. Небось, еще и есть опять руками будем». «Хаджа! Я тут битый час возмущаюсь, а ты молчишь! Хаджуля!»
Не ори мне в ухо и не прижимайся ко мне, о вечно жаждущий!»
«Ты о чем?»
«О твоей луноликой вдове, так вовремя набежавшей на готовенькое со своим двугорбым крокодилом. Я, между прочим, сам шел тебя спасать».
«Батюшки, да ты никак ревнуешь».
«Я? Да ты посмотри на себя в зеркало, о прекраснейший из мужей с павлиньими мозгами. Мне нравятся женщины другого склада и темперамента. Поэтому еще раз повторяю, отлезь от меня».
«Ну ладно, фигню перетерли. Давай теперь о серьезном. Что тебя тут так напрягает?»
Лев властно перевел разговор в деловое русло. Бывший визирь помолчал, морщил лоб, выглянул за дверь, убедился, что не подслушивают, и тихо признал: «Мне здесь не нравится».
«Ну, не проблема. Перекантуем всю ночь и завтра свалим».
«Это не капризы и не... как их... глюки? Глюки. Не глюки. Я всей кожей ощущаю фатальную неправильность происходящего. В приюте для слепых прячутся явно зрячие и смотрят на нас так, словно мы мясо для шашлыка. Обрати свой взор к небу, солнце садится, а никто до сих пор не объявил вечерней молитвы. Разве может чтец Корана пропустить намаз? Вайме! Тут очень нехорошее место».
«Может быть, им всем шайтан надул в уши?»
«Угу, шайтан останется». На то мы остановились, поскольку кроме неясных сумеречных предчувствий на средина никакими конкретными фактами и ничем иным они не располагали. Правда, Боленский врал мне потом, что он якобы тоже чувствовал нечто эдакое с невразумительным запахом и неопрятной аурой. Ну что ж, слова и ощущения правильные, но не его. А вот я в свое время испытал это на собственной шкуре. Однажды в молодые годы, находясь в Москве, я соизволил попасть в квартиру ведьмы. Настоящей, серьезной, родовой. Специфические воспоминания и противоречивые чувства. Будь я чуточку умнее или опытнее, никогда бы не решился на такой шаг. Запах ведьмы явственно ощущается еще за 200-300 шагов до ее дома. У вас сдавливает горло, словно кто-то медленно двумя пальчиками ломает гортань. Пятки колют иглами, сердце колотится, как от тройного эспрессо, ноздри режет холодом на вдохе, а ладони становятся мокрыми, вытирай, не вытирай. И страх, необъяснимый, животный, на самом примитивном уровне, силой разворачивающий вас за плечи и толкающий в спину. «Беги!» Я не побежал и не замедлил шаг. В висках горячими толчками полыхала молодая ярость, и хотя у меня не было с собою никакого оружия, именно этот оранжевый огонь довел меня до ее дверей и заставил нажать на кнопку звонка. А что уж было в том доме? Ай, ну прошу простить за вольное литературное отступление. Сейчас ведь речь не обо мне, да? А о том, что за какие-то 3 часа в келью льва и на средина поперезаглядывала куча народу. Если точно, то ровно 14 человек. Кто-то принес лепешки и постный плов на ужин, кто-то кунган с теплой водой, кто-то сказать «Салям алейкум, братья», кто-то в наглую «Ой, ошибся дверью». И, разумеется, все были слепыми. Причем так нарочито и безыскусно, что бездарное актерствование 2 наших умников легко сошло за чистую монету. «Войдут. Такое нехорошее впечатление, будто бы в этом приюте вообще нет ни одного истинного слепца. Как можно так бесстыже обманывать Аллаха?»
«Да уж, бог не лох, на фуфле не фраернется», — чисто конкретно подтвердил Оболенский и, переходя на нормальную речь, добавил: «Я предлагаю уйти на рассвете. Кормят здесь отвратно, сервис -5 звезд, туристских достопримечательностей 0. Так что мешает нам раскланяться по холодку, прихватив парочку дорогих сувениров на память?»
«Ты будешь красть в святом месте?» Скорее по привычке ужаснулся Дамулло.
«Хаджа, я заржавею без практики. У меня уже руки чешутся, скоро на своих бросаться буду. На вот, кстати, забери».
Лев со вздохом вернул бывшему визирю его кошелек и нашейный амулет с сурой из Корана. Насреддин распихал все похищенное на прежние места и торжественно согласился. «Кради все. Но главное, не забывай при этом греховном деянии произносить имя Аллаха. Тогда шайтан не посмеет к тебе подступиться».
«А, это в смысле потому, что будет знать, какая у меня крыша? Подход серьезный».